говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Хроника президентской кампании в США. Из гонки выбыл Митт Ромни. Портрет человека, который боролся до последнего. 8-я годовщина трагедии в Новых Алдах. Почему не движется расследование массового преступления? Новые неформалы России. Движение автомобилистов «Свобода выбора». И как научное сообщество пыталось опровергнуть гипотезу аргентинского палеонтолога Флорентино Амигина. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагумина. Еще один претендент на номинацию кандидатом на пост президента США снял свою кандидатуру. В президентской гонке осталось трое – демократы Хиллари Клинтон и Барак Обама и республиканец Джон Маккейн. Портрет Митта Ромни подготовил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Возможно, слушатели «Радио Свобода» впервые услышали имя Митта Ромни, в то время губернатора штата Массачусетс, 8 июля 2003 года. Он стал тогда нашим героем дня. Накануне Ромни и его сын спасли 7 пассажиров, затонувшие в озере лодки, 6 и 1 собаку. Отец и сын, отдыхавшие в своем загородном доме, услышали призывы о помощи, завели свои водные мотоциклы и доставили всех 7 на берег. Америка к тому времени уже знала имя Ромни, но спасение утопающих добавило ему популярности. Митту Ромни 60. Он родился в благополучной семье и никогда не знал нужды. Его отец был успешным предпринимателем, затем сенатором от штата Мичиган и, наконец, губернатором того же штата. Он учился в очень известной элитарной частной школе и по настоянию отца после университета отправился продолжать образование в Гарвард, где закончил сразу 2 – юридический и школу бизнеса. Ромни достиг успеха в частном предпринимательстве и в 1994 году попытался отобрать у Эдварда Кеннеди место сенатора от штата Массачусетс, но потерпел неудачу на выборах. Спустя 5 ему предложили возглавить оргкомитет зимней олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Помимо деловой хватки, его назначению способствовало то, что он мормон по вероисповеданию, а олимпиаду проводил мормонский штат Юта. Предшественники Ромни были уличены в коррупции и растратах, так что Ромни пришел к разбитому корыту, но за короткий срок сумел исправить ситуацию и закончил игры с высокой прибылью. Олимпиада сделала его популярной фигурой, и в 2002 году Ромни был избран губернатором штата Массачусетс. И вот теперь он сделал попытку стать президентом. Попытка не удалась. Свое решение снять свою кандидатуру он объяснил прежде всего расчетом.
Я начинал с рейтинга, который выражался однозначной цифрой, и противостоял республиканцам, чьи имена хорошо известны. На сегодняшний день за меня проголосовало более 4 человек. Хорошая цифра. Это, конечно, меньше, чем 4,7 сенатора Маккейна, но она тоже кое о чем говорит. Мою кандидатуру поддержали 11 штатов, а его 13. Спасибо этим 11. Но поскольку цифры имеют значение, у Маккейна лучше обстоят дела с количеством делегатов. Спасибо всем вам за то, что вы беспокоитесь о будущем Америки, за то, что отстаиваете консервативные принципы. Они сегодня востребованы больше, чем когда бы то ни было. Мы стоим перед лицом вызовов нового поколения. Вызовов, которые угрожают нашему процветанию, нашей безопасности и нашему будущему. Я убежден в том, что если Америка не сменит курс, мы можем превратиться во Францию 21 века. Будем по-прежнему великой державой, но перестанем быть лидером мира, перестанем быть сверхдержавой. Для меня это немыслимо.
Республиканцы проводят первичные выборы по мажоритарной системе. Не имеет значения, сколько голосов подано за проигравшего, победитель забирает все. А поскольку Джон Маккейн выиграл в самых густонаселенных штатах, то и делегатов у него гораздо больше. Чтобы догнать Маккейна, Митту Ромни надо было выиграть почти во всех оставшихся штатах. Это практически невозможно. Президентская кампания оказалась для него неудачной инвестицией. Он потратил на нее свыше 40 долларов своих личных средств. В его прощальной речи нашлось место и для России.
Процветание и безопасность наших детей и внуков зависит от нас. Наше процветание и безопасность, в конечном счете, зависит от наших действий по обеспечению энергетической безопасности. Нефтедобывающие страны, такие как Россия, Венесуэла, Саудовская Аравия и Иран, выкачивают из нашей экономики свыше 400 долларов в год. Это почти столько же, сколько мы ежегодно тратим на оборону. Нам давно пора инвестировать в энергетические технологии, в ядерную энергетику, в чистый уголь, в возобновляемые источники. Говоря попросту, Америка не должна оказаться заложником какого-то Путина, Чавеса, Ахмадинеджада.
Напоследок Ромни заявил, что принял свое решение в интересах партии. Не исключено, что ему посоветовали сойти с дистанции партийные боссы республиканцев.
Если я продолжу свою кампанию вплоть до национального съезда... Хочу, чтобы вы знали, я много думал об этом. Я просто предвижу, если честно, если я продолжу, я облегчу задачи сенаторам Клинтон или Обаме. В это военное время я просто не могу допустить, чтобы моя кампания сыграла на руку капитулянтам перед террором. Это непростое решение. Я ненавижу проигрывать. Я вступил в эту гонку, потому что я люблю Америку. Именно потому, что я люблю Америку, в это военное время я чувствую, что обязан посторониться. Ради нашей партии и ради нашей страны.
Почему же проиграл Митт Ромни? Не в последнюю очередь из-за своей веры. При всей веротерпимости американцы относятся к мормонам настороженно. Ромни понимал это и в декабре прошлого года выступил со специальной речью на эту тему.
Будучи молодым человеком, Линкольн определил то, что он назвал политической религией Америки. Обязательство защищать власть закона и Конституцию. Когда я кладу руку на Библию и приношу присягу, эта присяга становится высшей клятвой перед Богом. Если мне посчастливится стать вашим президентом, я не буду служить одной религии, или одной группе, или одной идее, или одному интересу. Президент обязан служить только общему благу народа Соединенных Штатов.
Но речь вызвала новые вопросы. Некоторые из них задал Митту Ромни обозреватель NBC Тим Рассерт.
Вы недавно произнесли речь о мормонской вере, религии и политике. Я хочу спросить вас об одной фразе из этой речи, которая повлекла за собой дискуссию в стране. Давайте посмотрим.
Свободе нужна религия точно так же, как и религии нужна свобода.
Свободе нужна религия. Возможно ли свобода без организованной религии?
Я всего лишь перефразировал и, если угодно, переакцентировал цитату, которую прочел у Джона Адамса. Он сказал, что нашему государственному устройству требуется мораль и свобода, чтобы выжить. И, разумеется, Джордж Вашингтон сказал фактически то же самое, что нам, чтобы выжить и быть великой нацией, нужны мораль и религия. Я думаю, что великий демократический эксперимент Америки имеет в своем основании моральные принципы и признание того, что религия – часть этой основы.
Но когда вы говорите, что свободе нужна религия, значит ли это, что возможно быть высокоморальным человеком и в то же время атеистом?
О, разумеется, разумеется.
И разделять принципы свободы.
Конечно.
Стало быть, свободе не нужна религия.
Контекст, в котором мы говорили, это создание государства, конституционный строй которого основан на принципах морали. А те, в свою очередь, проистекали из религии. На индивидуальном уровне, разумеется, есть множество людей, исповедующих высокие моральные принципы, но не исповедующих никакой веры.
Своим главным козырем Митт Ромни считает успех в бизнесе. Ну вот как побила этот козырь Хиллари Клинтон во время теледебатов с Бараком Обамой.
Мы получили вопрос, имеющий отношение к заявлениям Митта Ромни, на которые вам, возможно, придется отвечать, если он станет вашим соперником этой осенью. Он смотрит на страну как на большую корпорацию, а ведь ни один из вас никогда не занимался бизнесом. Так почему одного из вас надо избрать исполнительным директором страны?
При всем моем уважении, я бы сказала, что Соединенные Штаты – это больше, чем корпорация. Это товарищество по вере. Это гораздо более сложная организация. Ее цель – не извлечение прибыли. Ее цель – помощь американскому народу. Ее цель – отстаивать наши ценности и делать то, что должно в стране и в мире, чтобы сохранить веру в то, что делает нас теми, кто мы есть как страна. У нас сейчас президент, который управлял бизнесом, который имеет образование менеджера, и полюбуйтесь, к чему мы пришли. Что-то я не слишком рада результатам.
Для консервативной Америки по-прежнему огромное значение имеет авторитет Рональда Рейгана. Его тень постоянно витает над политиками-республиканцами. Каждый из них внушает избирателям, что он второй Рейган. Митт Ромни не исключение. Фрагмент теледебатов.
Поддержал бы вас Рональд Рейган? И если да, то почему?
Несомненно. Рональд Рейган послушал бы, какие вопросы мы обсуждаем сейчас, и сказал бы: Мы собираемся победить в Ираке, и я не уйду оттуда, пока мы не победим. Рональд Рейган сказал бы: снижайте налоги. Рональд Рейган сказал бы: сокращайте расходы. Рональд Рейган был против абортов. Рональд Рейган сказал бы: я хочу провести поправку Конституции, защищающую институт брака. Рональд Рейган сказал бы то же, что говорю я, что вашингтонская машина сломалась. Как и Рональд Рейган, я приду в Вашингтон как свежий человек, никому ничем не обязан, никому не должен оказывать никаких ответных услуг. Я смогу быть таким же независимым, каким был Рональд Рейган, который принес в Вашингтон перемены. Я был бы заодно с Рональдом Рейганом. Эта партия выбирает сейчас, какими будут ее душа и сердце. И эта партия остается домом, который построил Рональд Рейган.
Однако избиратели не забыли, а тем, кто забыл, напомнили, что, избираясь в губернаторы либерального штата Массачусетс, Митт Ромни занимал гораздо более терпимую позицию и в отношении абортов, и в отношении однополых браков. А значит, он не имеет твердых убеждений и меняет их в зависимости от обстоятельств. Своим отказом от борьбы Митт Ромни облегчил задачу фавориту республиканцев сенатору Маккейну, которому теперь не надо тратить силы на соперничество с однопартийцем.
За президентской кампанией в США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Пятого февраля отмечалась восьмая годовщина трагедии в Новых Алдах. Массовый расстрел мирных жителей в этом чеченском селе на окраине Грозного стал самым масштабным военным преступлением, как его квалифицируют правозащитники, Второй Чеченской войны. Рассказывает Андрей Бабицкий.
Ни одна так называемая зачистка в ходе Второй Чеченской войны не приводила к гибели такого количества мирных жителей, как спецоперация в Новых Алдах. О том, как это происходило, рассказывает член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
8 лет назад из Чечни не сообщали о том, что произошло в Новых Алдах. Говорили о победах. Российская армия брала Грозный и преследовала боевиков, отступавших в горы. И только потом стало известно, как именно российские войска вступали в оставленные боевиками Грозный. Вначале через село прошли армейские подразделения, предупреждая: за нами пойдут страшные люди. Эти страшные люди пришли. Они шли через село, шли по дворам, убивая, грабя, вымогая деньги, жизнь можно было выкупить, убивая и вырывая золотые зубы у тех, кто не мог откупиться. Убили бы не 55 человек, а больше, если бы медсестра Асет Чадаева не догадалась согнать людей на улицу. Те мерзавцы, которые убивали по одному во дворах, не были готовы расстреливать толпу, когда десятки глаз смотрели на них. Они прошли и ушли дальше к центру города. Через несколько дней следующая зачистка ужаснулась происшедшему.
Сотрудница грозненского офиса мемориала, адвокат Наталья Истемирова, была одной из первых, кто приехал в Новые Алды собирать информацию о зачистке. Она вспоминает.
Когда это все произошло, люди были, во-первых, сначала в шоке, ну и потом они подумали, такое чудовищное преступление не должно остаться безнаказанным. И они спустились вниз, это немножко на возвышении находится этот поселок Новые Алды, к администрации. Они были, можете себе представить, какой состоянии. И они стали рассказывать о том, что произошло, а их никто не слушал. Они ходили от какого-то представителя администрации к военным, к журналистам, а их никто не слушал и никто не хотел с ними идти. Они так ничего и не добились. Потом они вернулись обратно в Алды, они нашли камеру. И они решили так, что они должны хотя бы снять все, что произошло. Они снимали и комментировали вот эти события. Они рассказывали о том, как погибали эти люди, они показывали эти трупы. И вот таким образом они нашли все-таки журналистов, вышли к нам, мы приехали в Алды и стали работать в Алдах.
События тех дней едва ли когда-нибудь изгладятся из памяти жителей села, многие из которых в ходе зачистки потеряли родных и близких. Корреспондент Северо-Кавказской службы «Радио Свобода» побывал в Новых Алдах. Рассказывает Дина Дакаева, женщина средних лет.
4-го пришли военные, сказали, что все нормально, все хорошо, теперь вас бомбить не будут, ничего делать не будут, и ушли. Это обещание все мы восприняли как благую весть. Люди успокоились и пошли. Кто разводить огонь для приготовления пищи, кто за водой. И вдруг начался грохот, взрывался шифер на крышах домов. Появились солдаты, которые поджигали пустующие дома. Тех, кого солдаты заставали дома, от них они требовали, чтобы те отдавали доллары, деньги, золото. Больше они ничего не требовали, но очень сильно матерились. Абулханов, который жил на улице Маташа Мазаева, пришел к Абдул-Межидовым попросить денег взаймы, чтобы отдать военным. Кое-какие деньги он нашел, но солдаты стали кричать, выражаясь нецензурно: «Этого мало, у вас есть, мы знаем». Недовольствуясь тем, что он принес, солдаты убили этого Абулханова Ахмеда во дворе под навесом у Абдул-Межидовых. Он был стариком, пенсионером. Зин и Хусейн тоже были стариками. Хусейн — инвалид. Мы просили не трогать их, пытались показать бумаги, но они и их убили. Услышав, что на второй Цемлянской улице убивают людей, я побежала туда. Там был мой брат. Он и несколько других мужчин пошли помогать своему другу. Они крыли крышу его дома. По дороге меня остановил солдат. Он сказал: «Не ходи туда, мамаша». Но я не удержалась и побежала. Там стояли упитанные, с толстыми шеями, уже в возрасте, немолодые солдаты. Мне показалось, что они тюремщики. Когда я добежала, то увидела, как на обочине дороги валялись Яхьяев Султан, Хасбулатов Муса, старушка, которую звали, кажется, Кузьмина. Их убили. Во дворе дома 39 лежали убитыми мой брат и султан из этого же дома. Когда я в ужасе стала оплакивать брата, один из военных сказал другому: «Да прибей ее». Тот ответил: «Не надо, пусть она от страдания умрет». Всего за 45-50 минут в этом поселке они уложили этих людей. По улице Воронежской убили отца и его двоих сыновей. Семью Мусаевых там же убили. На окраине поселка убили женщину по имени Ракаат и ее сына. Убили также Магомадовых. В общем, это был ужас.
Другая очевидица страшных событий – молодая женщина Берланд Магомадова.
Я выходила из ворот, когда солдат наставил на меня автомат. Мой муж подбежал, схватил дуло автомата и сказал: «Лучше меня убей, не стреляй». Я подошла и отдала деньги. Военный посмотрел и сказал: «Этого мало». «Что это за деньги?» — возмущался он. И стал стрелять мне под ноги. Стрелял и кричал: «Одного из вас убьем, тогда деньги найдутся». Я стала говорить, что у нас нет денег. «Нет? Золото, золото!» — кричал он. Я побежала в дом, собрала свои серьги и кольца, все, что было, и отдала. Они вели моего мужа на расстрел. Впереди шел БТР, затем мой муж и эти военные с автоматами. Я бежала вверх за ними. Они стреляли над моей головой и кричали: «Вернись, ничего с твоим мужем не случится». Я была убеждена, что они убьют мужа. Я только хотела знать, откуда забирать труп. Но вдруг на том конце улицы появились другие солдаты. Видимо, они что-то остерегались и отпустили нас. Тот, кто держал мужа на мушке, сказал: «Иди помолись за меня, что вы живы остались». Я боялась, что они зайдут в мой дом, где были наши дети, и отдала все золотые вещи, которые у меня были.
Родственники убитых и по сей день сталкиваются с огромным количеством юридических проблем, поскольку власти отказываются выдавать документы, в которых указывалась бы причина смерти погибших. Из-за этого невозможно получить компенсационные выплаты, пособия на детей, урегулировать вопросы наследования и так далее. Просто свидетельство о смерти родственники получать отказываются, поскольку это означало бы признание того, что смерть наступила по естественным причинам. Зина Дакаева.
Власти не дают нам справки о том, что наши родственники убиты. Они готовы были дать нам свидетельство о смерти, якобы что они сами умерли. А то, что они расстреляны федералами, не хотят признавать. А следователь Мурдалов, который выдал нам такие справки, был уволен. Он выдал 12-13 таких справок, одна из них и у меня. Больше таких справок нам никто не выдал.
Вообще об Алдинской трагедии никто, кроме правозащитников, сегодня не вспоминает. Сами жители села стараются лишний раз не распространяться на эту тему, поскольку в сегодняшней Чечне никогда не узнаешь, каким образом ты накликал беду. Наташа Эстемирова о годовщине страшных событий.
Теперь начинается немножко другая позиция. Если раньше просто об этом не говорили и запрещали говорить, то теперь это начало как бы переходить в некую официальщину и в такие уж очень миротворческие рамки. Например, в этом году, 5 февраля, в Алдах отмечалось так, что там было жертвоприношение животных, там была молитва. Ну и когда кто-то и пытался говорить о том, что вот надо же об этом рассказать и вспомнить, старики уже говорили, не надо говорить, лучше молчите. То есть старики опять боятся, что если говорить об этом, то произойдет еще что-нибудь хуже.
Кто из убийц понес наказание? Как шло следствие? Все ли виновные в грабежах и расстрелах оказались на скамье подсудимых? Член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Потребовалось много времени, потребовалась мировая огласка, чтобы российская прокуратура возбудила уголовное дело. Началось расследование, которое в течение многих лет не давало никакого результата, пока заявления жителей Новых Алдов не поступили в Страсбургский суд. Тогда новый следователь, взявшийся за это дело, выехал в Санкт-Петербург, а именно санкт-петербургский ОМОН защищал Новые Алды. И, несмотря на угрозу увольнения, несмотря на то, что срок его командировки давно закончился, составил альбом фотографий тех, кто мог быть в Новых Алдах. Ему дали не все фотографии, но в одной из них жители опознали человека, который, возможно, был там. Следствие дальше не продвинулось, потому что этот человек, сапер по фамилии Бабин, скрылся от следствия. Тем временем в Страсбурге было вынесено решение по нескольким из заявлений от алдинцев. Но в России расследование этого преступления стоит на месте. В конце концов, вся Россия должна быть заинтересована в том, чтобы преступники были найдены. Именно эти преступления определили то, что чеченская война, жестокая партизанская война, продлилась еще несколько лет. Именно то, что убийцы до сих пор остаются безнаказанными, в этом и в других преступлениях определяло и определяет продолжение сопротивления на Северном Кавказе.
Есть очевидные выводы, к которым должно было прийти правосудие, говорит Наталья Эстемирова. Даже если якобы не удается разыскать рядовых сотрудников, участвовавших в грабежах и убийствах, командир всегда несет ответственность за свой приказ и действия подчиненных.
Мы не видим, чтобы что-то продвигалось здесь, в России, в расследовании этого дела, в установлении виновных. Но ведь, казалось бы, ясно, если установлено, какая именно команда была, то уж командир-то точно должен ответить. Ничего подобного не происходит.
Зачистка в Новых Алдах стала своего рода символом жестокости Второй Чеченской войны. Следствие по этому делу тоже обретает символический характер, отражая эффективность российского правосудия.
О трагедии в чеченском селении Новые Алды рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин представил Госсовету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Политическое будущее России Путин видит многопартийным. Но межпартийные разногласия не должны ставить страну на грань хаоса, сказал президент, выступая на заседании Госсовета. В Москве состоялась пресс-конференция Андреаса Гросса, главы делегации ПАСЕ, по наблюдению за президентскими выборами в России. По мнению Гросса, выборы, в ходе которых кандидаты сталкиваются с почти непреодолимыми трудностями в регистрации, будет сложно назвать свободными. Участники голодовки в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна приняли решение прекратить акцию. Стало известно, что Алексанян будет переведен из следственного изолятора в специализированную клинику, какую именно пока не разглашается. Переговоры по вопросам поставок российского газа на Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» завершились безрезультатно. Представитель «Газпрома» сообщил, что если ситуация с украинской задолженностью не будет урегулирована, поставки топлива могут быть прекращены утром 12 февраля. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Польши Дональда Туска. Путин заявил, что Польша остается важнейшим торгово-экономическим партнером России и призвал не политизировать проблемы, существующие в отношениях между двумя странами. Косовские власти намерены провозгласить независимость края 17 февраля, утверждает сербский министр Слободан Самарджич. Он не сообщил источников этой информации. Суд Парижа принял решение взять под стражу Жерома Кервьеля, подозреваемого в мошенничестве, в результате которого банк Societe Generale потерял 5 миллиардов евро.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Новые неформалы России, движение автомобилистов «Свобода выбора» и как научное сообщество пыталось опровергнуть гипотезу аргентинского палеонтолога Флорентино Онегина. Новые неформалы – россияне, объединившиеся против произвола властей. Это обманутые дольщики, жители общежитий, люди, протестующие против точечной застройки дворов и загрязнения озера Байкал. Некоторое время назад мы начали серию программ об этих людях. Сегодня о движении автомобилистов «Свобода выбора», рассказывает Любовь Чижова.
Исследование «Новые неформалы» проводила группа под руководством доктора экономических наук, директора Института социальных инноваций Российской академии наук, члена правления фонда «Народная ассамблея» Евгения Гантмахера. Главной целью работы было выяснить, сколько россиян и по каким причинам готовы объединяться в группы и отстаивать свои интересы, не надеясь на государство. Также авторы исследования хотели понять, на какой стадии формирования находится российское гражданское общество. Говорит Евгений Гантмахер.
Один из признаков того, что у нас есть гражданское общество, конечно же, является вот самоорганизация людей, не вынужденная властями, по инерции, которая еще, знаете, идет с советских времен. Потому что вот смотрите, как у нас здесь ситуация развивалась. Что было в советское время? В советское время наше общество было, конечно, сильно атомизировано. Нас всех, конечно, заставляли сидеть в собственных кухнях, квартирах, а если объединяться, то собиратель марок, собаководы, ну, не дай бог, чтобы какая-то была политика. И выбивались из общего строя только диссиденты, которых давили, вы сами понимаете, что с ними делали. Потом наступило новое время, 90-е годы, когда действительно было очень создано много неформальных, а таких настоящих общественных организаций, которые защищали разные права, социальные в том числе. А вот в 2000-е годы, понимаете, наступил некий откат. Вот почему сейчас люди говорят, ну, какое же у нас гражданское общество? А почему у нас действительно вот на поверхности есть такое ощущение, что у нас здесь все еще очень сыро? По нескольким причинам. Ну, первая причина заключается в том, что, конечно, государство, особенно в последние годы, очень умело отрезало общественные организации от источников финансирования. Потому что не секрет, конечно, в 90-е годы из-за границы финансирование было достаточно большое. Я в этом ничего плохого не вижу. Оно было не политическое. На эти деньги работали многие, например, общественные организации, которые имели дело с инвалидами, с пожилыми, с теми, кто болеет СПИДом и так далее, и так далее, и так далее. То есть никакой политики здесь не было. Это, знаете, все какие-то там придумки. Но наше государство рассудило, что это плохо. И вы знаете, были приняты поправки пару лет назад закон об общественных организациях в том числе, которые сделали фактически невозможным получение более-менее какого-то финансирования за границей. Наш бизнес боится финансировать те общественные организации, которые не имеют, это вот второй разряд, такого мандата со стороны власти, что они разрешены, что их деятельность стерильна и безвредна, как это было в советское время. Плюс усложнили сильно отчетность. В результате, конечно, более-менее независимые общественные организации, которые не хотят зависеть от государства, они, конечно, практически прекратили свою работу.
Рассказывал автор исследования «Новые неформалы» Евгений Гантмахер. В прошлой передаче, посвященной новым неформальным общественным объединениям, мы рассказывали о движении обманутых дольщиков и объединившихся жителях общежитий. Сегодня мы говорим о движении автомобилистов «Свобода выбора». Оно родилось в мае 2005 года. Тогда его организатор Вячеслав Лысаков узнал, что на одном из заседаний российского правительства будет рассмотрен вопрос о запрете ввоза и эксплуатации в России праворульных автомобилей. Это и заставило Вячеслава, владельца праворульной машины, предпринять активное действие.
Я бросил клич в интернете. Вопрос касался не только 1,5 миллиона владельцев, но и членов их семей. Были затронуты интересы, в том числе экономические, огромного числа людей, нескольких миллионов практически. Но меня прежде всего подтолкнуло на призыв провести акцию, желание выразить свое мнение гражданское по этому поводу, поскольку меня просто-напросто могли лишить моей собственности, не мотивируя это абсолютно ничем.
Почему тогда власть к вам прислушалась и пошла на какие-то уступки?
Ну, вы знаете, она и сейчас прислушивается, потому что вот это рождение спонтанное нам удалось за 4 дня. Это вообще, конечно, совершенно беспрецедентный случай, когда за 4 дня удалось через интернет объединить, скоординировать, поднять почти 50 регионов. В 48 регионах прошли протестные акции с едиными требованиями, с единой символикой. Символика была выбрана в том числе и оранжевая ленточка, как знак аварийной остановки, как знак опасности, как символ того, что чиновники играют на грани фола и вынуждают людей выходить на улицы. Ну и некая здесь, конечно, был намек и перекличка с известными украинскими событиями, хотя многие участники, где-то половина, так скажем, 50 на 50, не поддерживали эти идеи. Но удалось все-таки убедить людей, что это будет рефлекторным раздражителем для чиновничества. Так оно и произошло, и происходило при последующих акциях. Поскольку это произошло достаточно организованно, прокатилось волной, ну, из-за временных поясов, с востока до запада, то есть от Владивостока до Калининграда у нас участвовала Якутия, Магадан и средняя полоса. Причем количество участников было от 3 машин в Усолье-Сибирском, есть небольшой городок такой, там вышли 2 владельца праворульных машин на протестную акцию, и к ним присоединился местный телеоператор, тоже владелец праворульной машины. Вот от 3 машин до 1000 машин. Тогда это было неожиданно, никто даже не предпринял никаких мер, хотя мы беспокоились, что нас могут вот в Москве заблокировать. Никто ни о чем не знал абсолютно. Когда колонна вышла на Кутузовский проспект, то тогда началась паника, был создан экстренный штаб ФСБ, ФСО, МВД и так далее, и так далее. Нас сели на переговоры, тормознуть. Мы тормознули, хотя там я знал, что вторая группа будет самого Белого дома, поэтому я пошел на переговоры, чтобы просто власти не наделали глупости, поскольку могла быть реакция, в том числе и жесткая силовая. Конечно, прислушались. Я могу сказать, что через буквально считанные дни у нас на сайте появился представитель, помощник министра Минпромэнерго Христенко, и он начал с нами активный диалог. Через 2 месяца был приглашен в администрацию президента, и со мной захотели, как с лидером вот этого возникшего движения, познакомиться и так далее, и так далее. Но вот прошло 3 года, я могу сказать, что мы провели около 10 протестных акций. Мы защищали первый раз владельцев праворульных автомобилей, потом мы защищали владельцев американских авто, когда их фактически запретили за так называемые красные поворотники. Мы тоже отбили владельцев американских авто. Мы защищали Олега Щербинского, координировали эту акцию в всероссийском масштабе. Известная акция по защите водителя, участвовавшего в ДТП, губернатора Евдокимова. Мы выступали и выступаем против мигалок, против привилегий. До сегодняшнего дня это делаем. И многие подвижки в этой сфере сделаны благодаря нашим акциям. Ну и продолжаем, в общем, работу. Но сейчас она носит менее протестный характер, а больше такой рутинный, потому что все-таки мы считаем, что уличная политика, да, она нужна, она и хороша, но только в тех случаях, когда власть уж совсем отказывается, скажем так, идти на контакт, на конструктивный диалог, а власть сейчас к нам разворачивается лицом, мы заставили ее прислушаться к нашим требованиям. Например, последние поправки в КОАП, мы провели последнюю акцию в конце 2006 года по этому поводу, Госдума стала с нами активно общаться, и мы даже внесли свой законопроект, который принимал участие в чтениях, во втором и третьем чтении дюжин наших поправок была принята. Я могу сказать, что это первый опыт нашей законотворческой работы. Последние 3 года я полностью отдался общественной работе. Практически я профессиональный сейчас общественный, некоторые называют политический деятель. И существую я, например, в соответствии с уставом, получаю зарплату небольшую, правда, и не всегда, за счет наших взносов. Поскольку российский человек, он готов морально поддержать какую-то идею. Мы материально, к сожалению, мы очень неорганизованы. Даже наши достаточно скромные взносы, 100 рублей в месяц, 1200 рублей в год, они не всех воодушевляют. Хотя мы открыты для пожертвований, в соответствии с законом у нас есть и рублевый, и валютный даже счет, но поступление, честно говоря, там не густо. И могу сказать, что про количество сторонников движения сложно сказать, потому что сама команда не очень большая, но это всегда так было. Ведь это все-таки, когда мы делали акции, это, вы знаете, я могу вам сказать, что это тяжелый физический, моральный труд. Это работа до утра и создание дополнительных сайтов, рассылка информации, хождение по различным форумам, порталам, убеждение людей, создание определенного креатива и прочее, прочее. Это работа. А все мои коллеги, все мои соратники, люди, которые имеют семьи, как и я, и работают на основном месте работы. Я вынуждена была оставить основное место работы и перейти на руководство организации, потому что все мое время, у меня нет свободного времени, все мое время посвящено движению «Свобода выбора». У нас зарегистрировано на сайте 19may.ru 8 тысяч человек зарегистрировано. И, как правило, в несколько раз больше бывает гостей. То есть людей, которые не зарегистрированы, а просто читают сайт. Некоторые читают год-два, потом регистрируются. Кто-то подает заявление о вступлении. Но это меньшая часть подает заявление, формальное заявление о вступлении, потому что оно обязывает, в том числе, как я и говорил, платить взносы, к чему российский человек вот не очень, скажем так, приучен. Мы совершенно не ангажированы, за нами нет никаких партий, за нами нет никаких спонсоров и так далее. Мы низовое народное такое движение, которое существует вот за счет скромных взносов собственных членов. Социальный статус — это средний класс, несомненно. Это люди, у которых есть автомобиль, как правило, это иномарка. Люди, у которых есть интернет. Средний класс — это и техническая интеллигенция, как говорили раньше. Это и специалисты по IP-технологиям, это и врачи, это, кстати, и журналисты, работники творческих организаций, это и ученые, и студенты. Возраст где-то от 20 до, вот, до 50 в среднем. Вот, где-то.
Говорил создатель и руководитель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Социолог Института «Коллективное действие» Ольга Мирясова достаточно долго изучает протестное настроение россиян и считает, что потенциал неформальных российских общественных объединений достаточно высок.
Мы задавали вопрос, почему вы участвуете в движениях, при опросах активистов общественных движений. Обычно люди говорят на первом месте, что это решение конкретных жизненных проблем, на втором месте – помощь людям, и на третьем – желание повлиять на ход событий в стране. Но также для них важно благо общества, социальная справедливость и ощущение своей человеческой значимости. Там могут быть совершенно разные люди. Обычно, когда говорят про средний класс, у нас есть некоторые сомнения по этому поводу, потому что, например, движение пенсионеров против отмены льгот – это не средний класс был. Да, и тем не менее, оно было достаточно массовым и влиятельным. Но, конечно, чаще всего активными являются те люди, у которых есть хотя бы какие-то ресурсы. Ресурс свободного времени, образования, знакомства какие-то или вообще представление о том, как устроено общество и каким образом нужно взаимодействовать с властями, с журналистами и так далее. Можно говорить о том, что вот более или менее ресурсные группы прежде всего участвуют в общественных движениях. В наше время осталось довольно мало возможностей влиять на власть, но тем не менее, когда поднимается действительно какая-то проблема, и она получает и освещение в СМИ, и есть определенное давление, называются имена конкретных чиновников, существует угроза все-таки наказания этих чиновников. Или, по крайней мере, вызова на ковер и с какими-то последствиями. Все-таки вот после событий в Кондопоге, например, высокопоставленные сотрудники МВД были уволены. И такие примеры бывают.
Каков потенциал вот этих общественных неформальных организаций?
Ну, наибольший подъем был, конечно, в начале 90-х, конце 80-х, и потом был серьезный спад. Можно говорить о подъеме вот, последние годы, но серьезного прорыва, на мой взгляд, пока еще не произошло. В том числе, опять же, потому что власть оставляет очень и очень мало инструментов влияния на нее саму и стремится их сократить по максимуму.
Это было мнение социолога Ольги Мирясовой из Института «Коллективное действие». По данным Евгения Гантмахера, сейчас в России около 200 неформальных объединений граждан, в каждом из которых в среднем по 10 человек, активно участвующих в жизни организации. Много это или мало? Судя по тому, что власть с неохотой, но все же реагирует на требования этих групп, их, по мнению исследователей, вполне можно назвать первыми ростками гражданского общества.
Серию рассказов о новых неформалах России ведет Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В среду мы начали разговор о том, как научное сообщество пыталось опровергнуть гипотезу аргентинского палеонтолога Флорентино Амигина. Он утверждал, что современные люди на протяжении нескольких миллионов лет жили в Южной Америке. О самых весомых аргументах антрополога Алеша Грдличке, вступившего в спор с Флорентино Амигина, рассказывает сотрудник зоологического музея, доктор биологических наук Александр Кузнецов. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Александр, Алеш Грдличко выдвинул несколько опровержений тех фактов, на которых строил свою теорию Амигина. Но ведь Амигина предъявлял в качестве доказательств кости людей. Там еще был очень древний шейный позвонок, атлант.
Первое. Атлант тетропротохома. Это просто атлант индейца. Гридличко сказал, что ни в какие возрасты верить нельзя, потому что точных данных, откуда взят кость, нету. А анатомически это атлант индейца, хотя не очень обычного, какого-то там низкорослого. Но среди своих серий этих атлантов индейцев Гридличко обнаружил очень похожий...
То есть современного человека.
Да, современного, ну там, не знаю, 5, может, тысяч лет. Об этом Гридличко не говорил, но, в общем, да, современного человека. Индейца, причем конкретно. Он сравнил не с другими расами, там, народами, а с индейцами. Да, а Мегина-то приводил только рисунки штриховые этих костей, а фотографии впервые Гридличко опубликовал.
А сами кости Омегина Гридличке показывал?
Да, конечно. Он дал Гридличке слепки сделать. Он же верил в это, он же никого не обманывал. Он просто так считал. И он считал, что он это докажет.
А что сказал Гридличко по поводу бедренной кости, на которую ссылался Омегина?
Поскольку Гридличко был не анатом животных, а все-таки антрополог, то он сам не мог сказать, что это бедро. Во всяком случае, он сказал, что это не человек. Посоветовавшись со своими коллегами-зоологами, они пришли к выводу, что это кто-то из кошачьих. А кошачьи туда пришли, если не ошибаюсь, 5 миллионов лет назад.
В плеоцене, наверное, да? Вот когда соединились.
Ну да, первыми из хищников пришли еноты, да, а потом...
А вы сами лично видели эту кость?
Да, но я смотрел, на кошачьи, конечно, не похоже. Очевидно, что из хищников. Конечно.
Какой-то хищник.
Да, в 1942 году вышла статья. Вот это я к тому, что они там продолжают эту тему проверять. То есть они серьезно к этому. Им жалко, что Омегин был неправ, потому что он основал библиотеку в музее Ла-Плат, называется именем Омегина. Животных там называют в честь него. Древнейшие следы галопа, например. Следы галопирующего млекопитающего или зверопразной рептилии я там видел. Это 180 миллионов лет назад. В музее Омегина в городе Лухан, где они родились, стоит слепочек маленький, животное с мышкой, 180 миллионов. Называется Омегиныхнес. В честь Омегина назван журнал и главный палеонтологический. В общем, чтят его они и за дело. И серьезное отношение вот проявляется в том, что в 1942 году была опубликована статья, некий автор Бордос, который говорит, что нет, Гридличко не прав, это не кошачий, а это древний енот. Огромный, на самом деле, енот, потому что бедро это 15 сантиметров длиной, больше, и толстый такой. И это бедро енота мы тоже видели рядом.
15 сантиметров?
Да.
Ну, то есть это
приличное.
Гораздо меньше, чем человек.
Меньше, меньше, конечно. Нет, ну, предок человека и должен был быть меньше. Там не в размере, а просто в форме. Форма, как у кого-то из хищников. Вот Гридличко посоветовался, и ему сказали, что это из кошачьих. Бордо сказал, что это енот. А я лично пока что думаю, что это, наверное, гигантская выдра. Потому что нам слепки там сделали. И я с этими слепками у нас в зоомузее пробежался. И на енота того это не похоже, и на енотов это не похоже. А больше всего похоже на нашу европейскую выдру. С той разницей, что у нашей выдры бедро вообще там 7 сантиметров. Маленькое совсем. Вот если бы его увеличить там по деталям, ну, я считаю, что один в один. Я, к сожалению, не имею возможности посмотреть на бедро гигантской выдры, которая до сих пор живет в Бразилии. Ну, в общем, моя рабочая гипотеза, что это гигантская выдра.
Но в любом случае это не имеет отношения...
К человеку нет.
Ни к человеку, ни к обезьяне.
Да-да, не имеет.
Так, еще то есть,
да, и крышка черепа осталась. А с крышкой черепа такая штука произошла. Да, а почему Омегина думал, что это крышка черепа от какого-то древнего, не от настоящего человека, а от предка? Потому что это такой обломок, на самом деле, действительно крыша, на которой вот за реперные точки, по которым антропологи все меряют и по которым ориентируют части черепа, ну, нету. Надбровные дуги есть, довольно сильно развитые, ну, не чересчур, в общем, тоже в рамках изменчивости современных людей. Но вот как-то сориентировать эту кость толком нельзя. Если ее положить так, как клал Омегина, там дело в том, что определяется высотой лба. Вот если лоб низкий, значит, это предок человека. А если высокий, то это значит, человек разумный, поскольку мозгов больше. И вот эту кость, из-за того, что она так обломана, можно положить и так, что она лежит плоско, полого. А можно и покруче поставить, как Гридличко ставил. И Гридличко сказал, что вот все-таки надо круче ставить, там мозгов было больше. И это от человека разумного, от индейца, в общем, современного. А поскольку доки затопило в Буэнос-Айресе, то проверить ничего нельзя. И, в общем, после такого страшного опровержения в Европе Гридличке, естественно, поверили, поскольку авторитет у него был очень высокий. Ну, и он все так подробно разъяснил. На тот момент после Гридлички там нечего было делать с этими костями. Но Карлосу надо было защищать честь старшего брата. Он переместился со своими раскопками как-то немножко поближе к Буэнос-Айресу, в другое место Мирамар. А Мегина же находил, находил Карлос куски как бы кирпича такой, спекшейся глины. И Омегин решил, что это человек огонь разводил, и температура должна быть градусов под 2000. И Омегин решил, что это люди умели пользоваться огнем.
Вот те самые...
Те самые, тетра, да. Вот, я не знаю точно тетра, но уж Дита, да. Там музей Ла-Платы такая шикарная висит в холле картина. Изображены почти что голые люди древние. Среди пампы и среди панцирей глиптодонтов. А глиптодонты – это такие родственники броненосцев размером с носорога. У них такой сплошной панцирь, не гибкий, как у нормального броненосца, а такой жесткий. И весили они, наверное, тонны 2 или 3.
А когда они вымерли?
Они вымерли где-то пару миллионов лет назад. Ленивцы дожили до людей, а вот броненосцы дожили реально до настоящих людей. Потому что часто считается, что люди появились в Южной Америке максимум 12 тысяч лет назад.
По крайней мере, я видел изображение, скелет индейца, похороненный как в саркофаге, в панцире глиптодонта.
Дело в том, что там ископаемых панцирей столько, это, конечно, поразительно. Эти глиптодонты же, они, в отличие от броненосцев, не насекомоядные, а растительноядные были. А пампа – это такая степь, их там, конечно, помещалось очень много в этой ровной и хорошо удобренной пампе. И поэтому, когда они вымерли, эти панцири же крепкие. Там, во-первых, в каждом краеведческом музее глиптодонт. И добыть глиптодонт нетрудно. А поставил глиптодонт – уже красивый музей. А 3 глиптодонта – это уже, можно сказать, большой музей. Они разные еще. У одних на хвосте хвост тоже в панцире, на хвосте булава. Эти панцири состоят из отдельных костяных блешек. И местами, говорят, там эти захоронения рассыпавшихся панцирей такие, что невозможно копать лопатой из-за того, что все забито этими бляшками. И целых панцирей много. То есть устроить гробницу в панцире глиптодонта – это примерно так же, как сделать краеведческий музей. Сразу красивый эффект. Поэтому не обязательно они должны были жить к прибытию человека. И картина, Омегина так его тоже впечатлили, конечно, глиптодонты. Такая картина, что эти полуголые люди – одни, в глиптодонте разжигают, в перевернутом панцире дохлого глиптодонта разжигают огонь, как в печи. Где-то там на заднем плане из глиптодонного панциря сделан домик такой приятный. И туда, откуда выходила голова, можно влезть и там жить.
Печь накаляется до 2000 градусов?
Нет, вообще-то за счет теплоизоляции и вложив какие-то минералы, можно довести до хорошей температуры печку. Старший Омегина думал, что такие были уже вполне культурные существа, огонь разводили. А младший Омегина в 1915 году в точке под названием Мирамар, которая ближе к Буэнос-Айресу, чем исходная эта точка Монте-Эрмоса, примерно на таких же береговых отложениях, таких же слоистых, нашел бедро таксодона. Это копытные южноамериканские такие, крупные размером, или до маленького носорога, может быть. Это бедро конкретно размером, как у коровы. И в этом бедре, в большом вертеле, торчит осколок каменного наконечника. На самом деле таксодонты дожили до людей, это точно известно. По другим всяким местам. В этом нет сомнений, что люди ели таксодонов. Карлос Омегина, а Карлос это то же самое, что Чарльз по-испански. Я не удивлюсь, что если его назвали в честь Дарвина. Он, найдя это бедро, опубликовал коротенькую заметочку, подтверждающую, что люди жили очень давно, когда таксодоны были. То есть это можно трактовать как то, что таксодоны дожили до времен людей, то есть жили не так давно, несколько тысяч лет назад, а можно трактовать как то, что люди жили очень давно. Вот он трактовал в пользу теории старшего брата. И нашел он там еще в этом Мирамаре кучу каменных орудий, всякие рубила, кроме того, шароподобные обточенные камни с канавками как бы для бола-бола. Бола-бола – это такое у индейцев и у эскимосов, и у чукчей есть орудие. 3 там камня привязаны на 3 веревочки, сходящиеся в одну точку. Они их крутят и кидают, допустим, в стаю птиц. Кого не камнем, того веревкой запутает. Нанду, например, хорошо ловит.
Страус. Такой.
Да, американский страус нанду. Длинными ногами, длинной шеей бегает часто толпой. Сам Бог велел в эту кучу кинуть и кого-нибудь обмотать веревкой. И он тоже сказал, что эти орудия принадлежали древним людям. Потом были последователи. Еще один человек в 22-м году опубликовал статью, что в тех же примерно местах нашлись некие коренные зубы человека. Нестандартной формы. А зубы очень много, для палеонтологов, антропологов, поскольку они хорошо сохраняются, имеют много мелких деталей, по которым можно сравнивать. В общем, зубы хорошая вещь. Но постепенно все это одно с другим стало рассеиваться. зубы через какое-то время оказалось, что принадлежат какому-то пекаре. Это такие свиньи южноамериканские. А самое последнее, что появилось, это вот с крышей черепа Дипротохома. Самый знаменитый их палеонтолог нынешний Хосе Бонапарте.
А известно, как Бонапарте относится к теории происхождения человека Омегина?
Вот я сейчас и расскажу, да. В 1997 году Бонапарте отпилил кусок от крышки черепа Дипротохома и послал в Соединенные Штаты в одну из самых авторитетных лабораторий по радиоуглеродному анализу. И вот он же самолично послал в 97 году этот кусочек в Соединенные Штаты, в 98 году пришел ответ, который гласит: в этой крыше черепа очень много коллагена. Коллаген – это белок, который связывает вот минеральные компоненты костей, чтобы кость была не хрупкая, а достаточно упругая. Коллаген – главный белок в костях. И по нему-то, собственно, кости и датируют. По пропорции изотопов углерода в коллагене костей. Но коллагена много оказалось. Это позволяет как раз легко датировать по радиоуглероду. Но вместе с тем свидетельствует, что кость не так уж давно находилась в земле. В общем, возраст этой кости, вот когда она попала в землю, то есть когда она стала мертвой, никак не раньше 1520 года.
То есть это просто современный индеец?
Да.
С сотрудником зоологического музея, доктором биологических наук Александром Кузнецовым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Произвела ли сегодняшняя речь президента Путина эффект прощания со страной? Об этом беседуем с писателем Олегом Попцовым, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Это сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».